С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Очередной саммит глав государств и правительств Евросоюза и Еврозоны в Брюсселе. 9-я годовщина теракта на Дубровке и обращение Турции за помощью в преодолении последствий землетрясения, в том числе к Израилю. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Это главная тема часа. В Брюсселе сегодня проходит очередной саммит Европейского Союза и саммит стран зоны евро. В общей сложности в нем участвуют главы 27 стран Европы. Можно ли ждать, что они договорятся о решениях, позволяющих преодолеть кризис в еврозоне? Из Брюсселя передает журналист Виктор Анучко.
О том, что предыдущий саммит 17 стран еврозоны не примет никаких решений, а только попытается согласовать их к сегодняшнему дню, было известно заранее. А вот новая встреча 27 глав государств и правительств Евросоюза стала настоящей новостью на саммите ЕС в воскресенье. Произошло то, что должно было произойти. Напряженность между государствами валютного союза евро и остальной частью Европейского союза наконец накопилась до такой степени, что ситуацию пришлось урегулировать с созывом очередной встречи в верхах 27. В роли возмутителя спокойствия выступил британский премьер Дэвид Кэмерон, настоявший на новом совещании всего союза перед встречей 17 участников еврозоны. Сам он говорил о взаимозависимости экономик всех стран ЕС и о влиянии евро на внутренний союзный рынок. Пресса же указывала на обеспокоенность Лондона локомотивной ролью Берлина и Парижа в решении европейских экономических проблем. Впрочем, в Брюсселе на эту тему разговаривать не любят, и при попытке журналистов прояснить данную ситуацию официальный представитель Еврокомиссии Пиа Хансен заявила. У нас два саммита. Саммит в составе 27 и саммит 17 стран. Я думаю, что ясно, кто в них принимает решение. 27 в Европейском Союзе, а в зоне евро 17. А не 2, 3 или 4 страны, что очень ясно означает. Будущее за коллегиальным подходом, который гарантирует принятие и эффективность решения. Это полностью поддерживается внутри Европейского Союза и внутри зоны евро. Конечно, что касается видения одних или других, нормально, что каждая страна, каждый руководитель имеет свои озабоченности и свою специфику национальной экономики. Но коллегиальный метод – это лучшая гарантия. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей объяснил журналистам, что пакет антикризисных мер, одобренный в целом предыдущим саммитом еврозоны, требовал дополнительной технической и политической работы. Не рискуя ошибиться, можно утверждать, что эта работа проходила очень сложно. Ее окружили почти полной секретностью, и официальные представители ЕС демонстрировали высший уровень изворотливости, отбиваясь от града настойчивых вопросов журналистов. Ключевым же вопросом был и остается вопрос об объемах и порядке использования Европейского фонда финансовой стабильности, главного гаранта спасения еврозоны от расползания долгового кризиса. На него официальный представитель Оля Рена, члена Европейской комиссии по экономическим и валютным вопросам, Амадеу Тардио ответил так. Дискуссии продолжаются на разных уровнях. Нельзя комментировать эти дискуссии, которые еще идут. Европейский совет в верхах и саммит еврозоны должны завершить эти дискуссии, будем надеяться, результатом. Мы в это верим. Есть сильная политическая воля европейских лидеров и институтов, и мы надеемся, что сможем в соответствующее время представить вам итог. А итог ожидается по следующему пакету мер, объявленному на предыдущем саммите. Задачи стран еврозоны в бюджетной сфере и по ускорению структурных реформ, греческий долговой кризис, ресурсы и возможности Европейского фонда финансовой стабильности, рекапитализация банков, улучшение экономического управления и усиление интеграции в зоне евро. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Какое воздействие финансовые проблемы еврозоны могут оказать на весь европейский проект? Смогут ли лидеры крупнейших стран ЕС объединить усилия и следовать концепции европейской интеграции? Или разница национальных интересов и собственные политические соображения заставят их сосредоточиться на решении внутренних проблем? Эти вопросы мой коллега Андрей Шары обсудил с живущим в Лондоне журналистом и политическим комментатором Андреем Остальским.
Сейчас именно главный вопрос состоит в том, на какие жертвы, как далеко смогут пойти политические лидеры государств, насколько они смогут, даже если потребуется, противостоять своему общественному мнению. Наиболее ярко это видно в Германии, где канцлер Ангела Меркель связана в значительной степени отрицательным отношением большинства немцев к попыткам за счет германского налогоплательщика, как они это говорят, спасать Грецию и другие слабые страны, спасать еврозону, в конце концов. Почему Германия должна это делать? Страна, которая много и сильно работает, а теперь надо отдавать и затягивать ту же пояса ради того, чтобы выручать тех, кто, может быть, сладко гулял и пел, как стрекоза из известной басни. Психологически это воспринимается жителями очень многих более благополучных европейских стран. Отчасти это верно и в том, что касается Великобритании, хотя британская, конечно, ситуация значительно сложнее и хуже, честно говоря, германская, экономическая. Очень много неизвестного впереди лежит, и я бы сказал, что, наверное, большинство простых, что называется, британцев не могут не злорадствовать в какой-то мере, глядя на неприятности еврозоны, глядя на то, какой кризис, какой остроты все это достигло, и они не хотели бы, чтобы Британия хоть в какой-то степени шла на какие-то жертвы, чтобы выручать своих континентальных соседей. Хотя правительство, конечно, занимает совсем другую позицию.
Точка зрения и обязанности политического класса в ключевых странах Европейского Союза расходятся и с общественными настроениями, значит, могут сказаться на будущей выборной кампании, скажем, в каждой из этих стран.
Совершенно верно. Вот канцлер Меркель все время должна думать о том, а не проиграю я в результате выборы. Я спасу Грецию, я спасу еврозону, я спасу будущее валюты евро, но за это мне придется расплатиться тем, что моя партия и я лично просто будут отстранены от власти и, возможно, будут неизбираемы в течение потом достаточно длительного времени. И абсолютно непонятно, есть ли здесь какое-то среднее что-то, компромисс какой-то, которого можно было бы достичь. Ну и в Великобритании это так, потому что если бы дать на референдуме свободно проголосовать населению, то не исключено, точно, конечно, никто не знает, но не исключено, что с маленьким каким-то большинством победили бы евроскептики, победили бы те, кто хотел бы резко ослабить связи Великобритании с Евросоюзом, а может быть выйти из него вообще. Именно поэтому вот совсем недавно на днях состоялось это драматическое голосование в Палате общин о том, проводить такой референдум или нет.
Вот одна из небольших стран, новых стран Европейского Союза продемонстрировала такую политическую самоотверженность. Насколько известно, пало правительство в Словакии и уже заявило Ивета Радичева, действующий премьер-министр, что она не будет выставлять свою кандидатуру на следующих выборах, фактически пожертвовав этим постом ради идеи вот этого европейского единства. Политической прочности Европейского Союза достаточно для того, чтобы спасти евро, решить экономические проблемы, по вашим ощущениям?
Это экзамен, который Евросоюзу и, прежде всего, еврозоне предстоит просто вот на наших глазах сейчас выдержать. В этом вся драма. Поэтому за этим так интересно, увлекательно, но и страшновато наблюдать, потому что последствия отрицательные могут быть просто непредсказуемыми. И могут ввергнуть не то, что еврозону, Европу, Евросоюз, но и все страны с ними тесно связанные, включая, разумеется, Россию, какой-то очень долгий экономический кризис. Но насколько вот готовы лидеры следовать словакскому примеру, становиться камикадзе, жертвовать собой, своим политическим будущим, единство, солидарность должны подняться на какой-то новый этап.
Мнение лондонского политического комментатора Андрея Остальского. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова присяжные вынесли обвинительный вердикт. На скамье подсудимых двое уроженцев Чечни. В Москве сегодня вспоминают 130 жертв трагедии в театральном центре на Дубровке, произошедшей 9 лет назад. Германское бюро международной правозащитной организации Amnesty International призвало российские власти освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, признанных узниками совести. В Брюсселе сегодня открываются саммиты стран еврозоны и Европейского Союза. Белорусские власти выслали из страны корреспондента «Московского комсомольца», который приехал в Минск писать репортаж о белорусских политзаключенных. Глава Национального переходного совета Ливии Мустафа Абдель-Джалиль призвал НАТО продлить военную операцию в Ливии до конца года. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами, блогами, репортажами и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Одна из наиболее обсуждаемых международных тем сегодня, конечно, это саммит глав государств и правительств Европейского Союза и Еврозоны. Публикаций на эту тему в западной печати очень много, конечно, не так ли?
Да, да, это является темой номер один практически во всех международных изданиях. Но пока на саммите не приняты конкретные решения, и все находятся в ожидании предварительной информации о результатах обсуждения, газеты размышляют о том, удастся ли при помощи предложенных мер спасти Евросоюз от финансового кризиса. Напомню, что на обсуждение вынесены три способа решения экономических проблем – списание части долгов Греции, реструктуризация банков и увеличение антикризисного фонда Евросоюза. Газета «Индепендент» ставит под сомнение, что это способно предотвратить стагнацию. Цитирую. «Любое утверждение, что кризис можно преодолеть, безнадежно преждевременны. Вместо того, чтобы называть предложенные меры всесторонним решением, лучше было бы говорить о начале процесса выхода из кризиса. При этом, конечно, нельзя не учитывать влияние готовности европейских политиков решать проблемы. Фондовые рынки стабилизировались практически сразу после первых заявлений о том, что соглашение возможно. С другой стороны, даже мощь антикризисного фонда помочь в данном случае не способна. Еврозона, как единое целое, могла бы справиться с долгами. Но проблема заключается в том, что критический уровень долга всего у нескольких стран. При этом инвесторы не очень верят, что более сильное государство еврозоны поддержит более слабых и в будущем. Высказывания европейских политиков пока не рассеяли эти страхи, поэтому единственным логическим способом сохранения евро является более тесный финансовый союз». Конец цитаты.
Саша, а интеграция в рамках Европейского Союза – тема, способная вызвать довольно бурные дискуссии. Достаточно вспомнить, как в некоторых странах ЕС критиковали Лиссабонский договор, заменивший так и непринятую конституцию, ну, в Чехии, например.
Да, вы правы, Александр. В ЕС довольно много евроскептиков, но Германия, зная об этом заранее, настаивает на продолжении интеграционных процессов в Евросоюзе. Этой теме посвящена статья в газете Financial Times. В ней изложены предложенные Германией способы достижения интеграционной цели. В первую очередь речь идет о выборе президента ЕС прямым голосованием и создании Европейского валютного фонда по аналогии с МВФ. Цитирую статью Financial Times. Эти предложения с большей долей вероятности заставят некоторые страны Евросоюза встревожиться, особенно Францию и Великобританию, которые и так раздражаются при любом упоминании о поправках в Лиссабонское соглашение. Ведь Германия предлагает, кроме прочего, ввести автоматические санкции в отношении стран еврозоны, нарушающих бюджетную дисциплину. Конец цитаты. Эти предложения, как надеются в Германии, удастся вынести на обсуждение уже в декабре этого года, и вполне возможно, что в ближайший год они будут одобрены.
Несмотря на критику других стран Евросоюза, кстати, эти меры вполне могут помочь предотвратить в будущем кризисы, подобные греческому. В случае с Грецией дефицит бюджета и огромные внешние долги привели страну почти к банкротству.
Да, так думают и некоторые западные журналисты, особенно после прочтения статьи специального корреспондента газеты «Индепендент» в Афинах. Патрик Кокборн пишет о том, как сегодня живется грекам, и рисует довольно безрадостную картину. Его статья начинается с рассказа одного из священников православной церкви об участившихся случаях воровства. На днях у него прямо из храма вынесли золотой крест, а чуть раньше иконы. Официальный уровень безработицы в Греции сейчас составляет более 16%, хотя специалисты говорят, что эта цифра выше. Если раньше гуманитарные организации, раздающие бесплатные обеды, кормили в основном бомжей или наркоманов, то сегодня за бесплатной едой приходят целыми семьями – родители вместе с детьми. Но даже тот, кто имеет работу, не всегда получает зарплату. Греки считают, что не только безработица, но и высокие налоги резко снизили общий уровень жизни. Многие семьи не способны регулярно оплачивать даже счета за коммунальные услуги.
Я думаю, Александр, что сочувствие к грекам все-таки сейчас не самая, я бы сказал, такая важная тема для остальных жителей еврозоны, но, тем не менее, давайте мы с вами хотя бы единственно им посочувствуем. Спасибо. Напоминаю, Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми публикациями в свежей западной прессе. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве вспоминали жертв теракта в театральном центре на Дубровке. 9 лет назад во время штурма захваченного террористами центра погибли 130 человек, пришедших на мюзикл «Норд-Ост». Родственники погибших все это время добиваются статуса жертв теракта и ждут решения Страсбургского суда по этому поводу. Рассказывает Елена Поляковская.
Свечи, цветы и портреты погибших на ступенях театрального центра на Дубровке. Те, кто сегодня пришел к зданию, ставшему известным на весь мир, не скрывали чувств и слез. 9 лет назад 130 человек, пришедших сюда на мюзикл «Норд-Ост», не вернулись домой. Жертв теракта вспоминали поименно. На траурной церемонии была представлена книга памяти с рассказами о жизни и гибели заложников Дубровки, выпущенная к 9-й годовщине теракта, а в московское небо запустили 130 белых воздушных шаров. За время, прошедшее со дня трагедии, людям, потерявшим близких, удалось добиться немногого. По словам председателя общественной организации «Норд-Ост» Сергея Карпова, российские власти по-прежнему остаются глухи к горю пострадавших.
Удалось добиться пенсии по потере кормильца одной из бабушек в размере 240 рублей за двух внуков. Сейчас материалы рассматриваются наши в Страсбурге. Ждем, что все-таки правда восторжествует. Наши заявки о том, чтобы государство приняло закон о статусе потерпевшего от терактов, до сих пор не рассматривается, не принимается. Но зато за 9 лет мы наконец-то достучались до Бога. У нас заложили камень, нам строят храмы.
Вопросов по поводу проведенной 9 лет назад операции по освобождению заложников больше, чем ответов. И главное из них, все ли сделали власти для спасения людей. Народный артист СССР Иосиф Кобзон, которому тогда удалось спасти несколько человек, считают, что причиной такого количества жертв стало отсутствие опыта в разрешении подобного рода ситуаций.
Они не знали, что делать. Для них эта трагедия была неожиданная. Задействованы были все силы. Но команду штурмовать дали уже тогда, на мой взгляд, когда уже не было в этом необходимости, когда уже все были отравлены газом. И не знали, что это за газ, как бороться с отравленными людьми, как их спасать. Незнание, непрофессионализм привели к трагедии. И то, что уничтожены были все террористы, на мой взгляд, это было неправильно. Нужно было хотя бы несколько человек оставить живых для того, чтобы узнать природу этого конфликта и извлечь из него уроки.
Известный театральный продюсер Дмитрий Богачев 9 лет назад был коммерческим директором проекта «Норд-Ост». По словам Богачева, случившаяся трагедия никак не связана ни с театральным искусством, ни с жанром мюзикла, ни с тематикой конкретного спектакля.
То, что произошло в этом месте, это просто общечеловеческая трагедия. Это могло произойти в любом другом месте. И пытаться там объяснить это каким-то символизмом, я думаю, что это неправильно.
Траурная церемония в память о жертвах Норд-Оста завершилась панихидой, которую отслужил отец Владимир, настоятель будущего храма, который строится рядом с театральным центром на Дубровке. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». И сейчас в программе очередной репортаж из специального цикла корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой «Русская провинция». Каждый год 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. С каждым годом людей, лично пострадавших от сталинского или гитлеровского тоталитаризма, становится все меньше. Сейчас в основном это так называемые «дети ГУЛАГа». Те, кто попал в концлагерь, нацистский или советский, еще ребенком. С февраля 1938 до середины 60-х годов одним из крупнейших исправительно-трудовых лагерей системы ГУЛАГа был Вятлаг, располагавшийся в Верхнекамском районе Кировской области. В его лагерях одновременно содержались 15-20 тысяч человек. О детстве за колючей проволокой вспоминают жители Кировской области Велта Лапинш и братья Пшеничные.
Я только помню Польшу, когда нас туда привезли. Детей в разные стороны отбирали у матерей. Детей, если попадали евреи, даже грудных детей и все прочее, тут же и убивали.
Владимир Пшеничный стал узником нацистского концлагеря, когда ему было 3 года. Брату Ивану исполнился год. Вместе с бабушкой детей из украинского села Владимировка, что в Николаевской области, отправили в специальный лагерь в Польшу, где у славянских детей брали кровь для нужд германской медицины.
Не знаю, каким чудом мы остались живых, но одно знаю. Нас забрала одна семья немцев, которым бабушка моя отдала свою кровь. Ну, мы были как рабы.
В качестве хорошего удобрения для садов и полей немецким фермерам эсэсовцы выдавали костную муку. Только потом крестьяне узнали, что это были человеческие останки.
Там сад был большой, и никто не ел этот сад. Яблоки.
Фрукты никто не ел.
Сами немцы не ели. Узнали, что на это, на человеческих.
Весной 45-го, когда на Германию стали наступать советские войска, нацисты отступали в западную зону под прикрытием женщин и детей.
Те в атаку пошли, и эти в это. Механики-водители танков, советских танков, солдаты, десант, они трое суток, они свой народ давили. Вот эта страсть мне в глазах, такой ад прожить. Весну 45-го я никогда не могу забыть.
Весной 45-го братья Пшеничные из одного лагеря попали в другой. Эшелоны из Германии с освобожденными людьми, пожелавшими вернуться на родину, шли на север.
Когда миновали Польшу, эшелоны развернули на север. В крупных станциях останавливали, выгоняли людей. Собирали там местных жителей на севере. Вот, мол, видите, это враги, это предатели. Многие понимали, удивлялись. Ну, мол, дети-то, почему? И когда узнали, что будут детей отбирать, многие женщины своих детей умертвляли при помощи подушки ночь сонных.
Братья Пшеничные вместе с мамой и бабушкой были определены в лагерь поселения в Архангельскую область.
Пригнали в бараках ни печи, ничего, ни одежи. Кто выжил, кто не выжил. Если женщины не выполнили норму, значит, хлеб не давали. По 2 часа... На морозе стояли. Мы, дети, родителям ходили, помогали, уже постарше. Можем, не можем, сучки рубили, на немецких лошадях тролевали лес. Как только не издевались над нами чекисты. Извините меня, извините, кто будет слушать. У меня осталась в душе ненависть.
В общей сложности Иван и Владимир Пшеничные пробыли в лагерях нацистских и советских 17 лет. Сейчас от российского правительства они получают 526 рублей каждый месяц, как пострадавшие от политических репрессий. От германского правительства не получают ничего. Им не удалось собрать необходимых документов. 2500 рублей два раза в год получает от фонда Солженицына другая малолетняя узница ГУЛАГа Велта Лапинш. Во время ареста ей было 15 лет.
У нас танцевальный кружок был, преподаватель Сотера Балета приходил. Ну, и она с нами подзанималась, и ушла, мы остались, придуривались еще, Сави, Савович. Ну, а две тумбы стояли, одна Ленин, Сталин, Гипс стояли. Мы там бегали, и задела я рукой эту тумбу, фанерная тумба легкая. Лист свалился и разбил. Ну, а что, испугались мы все, нас 17 человек было. Пошла я к коменданту училища, говорю, Лидия Николаевна, так и так. Разбила я нечаянно без Сталина. Где я? Ну как где? В актовом зале я. Пойдем посмотрим, пошли. Ну она говорит, иди спать. А 2 часа ночи меня арестовали.
Велту Лапинш, тогда жительницу Риги, обвинили в антисоветской агитации, осудили на 8 лет лагерей. Большую часть срока она отбывала в дальневосточном лагере. Поет Людмила Кононова. Эта песня посвящена ее деду, погибшему в лагере, и, конечно, всем другим узникам сталинских и фашистских лагерей.
Да, не видела я, да, не ведала я, как костюми дорогих засевались поля.
Видеорепортаж корреспондента «Радио Свобода» Екатерины Лушниковой о детях ГУЛАГа смотрите на сайте свободанews.ru в разделе «Видео и фото». Окончание цикла «Русская провинция» через неделю 2 ноября в эфире и на сайте «Свобода». В Москве 18:30. Вы слушаете «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова присяжные вынесли обвинительный вердикт. На скамье подсудимых двое уроженцев Чечни – Ахмед Паша Айдаев и Бекхан Ибрагимов. В Москве сегодня вспоминают 130 жертв трагедии в театральном центре на Дубровке, произошедшей 9 лет назад. Родственники погибших намерены добиваться принятия в России закона о статусе жертв терактов. Германское бюро международной правозащитной организации Amnesty International призвало российские власти освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, признанных узниками совести. В Брюсселе сегодня открываются саммиты стран еврозоны и Европейского союза. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила перед его началом, что крах евро был бы крахом Европы. В Казахстане совершено нападение на съемочную группу оппозиционного видеопортала stan.tv. С травмами госпитализированы оператор и журналист. Белорусские власти выслали из страны корреспондента «Московского комсомольца» Игоря Кармазина, который приехал в Минск писать репортаж о белорусских политзаключенных. В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении министра культуры республики оперного певца Аскара Абдаразакова. Его подозревают в растрате бюджетных средств. Глава Национального переходного совета Ливии Мустафа Абдель-Джалиль призвал НАТО продлить военную операцию в Ливии до конца года. Выступая в столице Катара, Дохе, на международной конференции по Ливии, Джалиль заявил, что сторонники погибшего полковника Муаммара Каддафи все еще представляют угрозу для страны. Турция, борющаяся с последствиями сильного землетрясения, заявила, что примет международную помощь. Мы продолжаем «Время свободы». Напоминаю, что итоговый выпуск нашей программы слушаете в эфире «Радио Свобода» всегда в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Вместе со мной сейчас в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Главная международная тема сегодняшнего дня – это очередной саммит Европейского Союза в Брюсселе, на котором лидеры стран ЕС пытаются согласовать комплекс мероприятий по оздоровлению еврозоны. Вряд ли этот саммит завершится к моменту окончания даже первого выхода в эфир программы «Время свободы», однако подведем промежуточные итоги, побеседую с экспертом, который расскажет о том, чего можно ожидать от этого совещания. Важная российская тема. 9 лет назад террористы захватили заложников в Московском театральном центре на Дубровке. Многие помнят обстоятельства этих трагических событий, и напряжение этой драмы лучше всего, наверное, передают архивные записи. Я разыскал в наших архивах запись 27 октября 2002 года, тогда программу «Лицом к событию» вел Петр Вайль. Это утро следующего дня после того, как состоялся штурм, в результате которого погибли 130 заложников. Давайте послушаем.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», посвященная драме московских заложников. По данным Российского министерства здравоохранения, на середину воскресного дня погибли 118 человек из числа заложников в театральном центре на Дубровке. Сотни находятся в больницах. Сегодня все утро этой темой занимался наш корреспондент Олег Кусов.
Московские больницы после штурма театрального центра попали примерно 550 человек. Более всего людей отвезли в ближайшую от улицы Мельникова 13-ю городскую больницу. Пострадавших с огнестрельными ранениями нет. Почти все пациенты получили отравление газом, примененного во время спецоперации. В первой половине дня в субботу официальные лица еще опровергали информацию о применении газа во время спецоперации. Но дальше им просто некуда было деваться. Журналисты, дежурившие у больниц, смогли собрать данные о том, что почти все пострадавшие поступили в токсические отделения. Выходившие из больниц сотрудники рассказывали, что большинство людей сильно тошнит. Многие находятся в бессознательном состоянии. Есть угроза того, что они могут задохнуться рвотной массой. Но близких и родственников пораженным газом людям не пропускали. Создалось впечатление, что от родственников и журналистов пытались скрыть действительное состояние бывших заложников. У 13-й московской больницы в субботу работал наш корреспондент Любовь Чижова.
Машины скорой помощи начали прибывать к 13-й московской больнице на Велозаводской улице сразу после штурма и освобождения заложников. Территория больницы сразу же была оцеплена милицией. Ни родственников, ни журналистов в приемный покой не пустили. Люди томились в ожидании около 3 часов. Я поговорила с одной из женщин, ждавшей вестей из больницы.
У нас сведения, что здесь сын. Сын, он работал в Норд-Осте. А как вы узнали, что он здесь?
Мы с Мельникова позвонили домой, нам сказали, что он в 13-й.
Из ворот вышла пожилая женщина, медсестра больницы, и рассказала, как чувствуют себя привезенные люди.
Всех тошнит. Все они, сами говорят, отравлены газом они. За ними хорошо главврач, очень хорошо ухаживает. Все своевременно им оказывают помощь.
Это фрагмент архивной записи «Радио Свобода». Информационная программа 27 октября 2002 года, посвященная итогам штурма театрального центра «Норд-Ост». Подробнее об этом и других событиях дня в итоговом выпуске программы «Свобода» в 20.07. Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что программу готовит и ведет Андрей Шары. Мы продолжаем «Время свободы». Число жертв сильнейшего землетрясения в Турции, по последним данным, достигло 432. Пострадали свыше 1300. Спасатели продолжают разбирать завалы. Эпицентром землетрясения стал город Ван, центр одноименной провинции на юго-востоке страны. Множество людей вынуждены жить на улице. Турция согласилась принять гуманитарную помощь от других государств, в том числе Израиля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Случаи спасения остающихся под завалами людей воспринимаются как чудо. В среду спасателям удалось извлечь из-под разрушенного здания 10-летнего мальчика и 18-летнего студента, которые провели под обломками более 60 часов. Накануне спасатели вытащили 2-недельную девочку, ее мать и бабушку, которые провели под завалами свыше 30 часов. Горестным символом землетрясения стал 13-летний Юсуф Джирай. Его нашли еще живым в развалинах многоэтажного здания в городе Ван под грудой мертвых тел. Однако позже он скончался. Представитель спасателей сообщил.
Мальчик лежал под мертвыми телами, когда команда спасателей добралась до него. Его испуганное лицо стало символом трагедии на юго-востоке Турции. Он умер по дороге в госпиталь от множественных ран.
В наиболее пострадавшем от землетрясения городе Ван продолжают работать спасатели с собаками и ищейками. Работы не прерываются и ночью. Горожане по-прежнему боятся заходить в свои дома и проводят ночи на улицах. Температура в зоне бедствия по ночам опускается до 0 градусов. Начался дождь со снегом. Чтобы согреться, люди жгут костры на улицах. Дети собирают остатки мебели из разрушенных домов. Палаточные лагеря, их около 10 в пострадавших районах, в Турции называют деревнями ужаса. В зоне бедствия нарушена подача электричества. Его обещают восстановить в течение нескольких дней. Не хватает самого необходимого – теплых вещей, памперсов, перевязочных материалов. Теплые одеяла на вес золота. За одеяло из верблюжьей шерсти на черном рынке дают 10 батонов белого хлеба. Около 40 тысяч человек спят практически под открытым небом. Из кранов течет не вода, а глина. Коммуникации повреждены, говорит 50-летний житель города Ван Ахмед Дурдак.
Мы сильно промерзли, дети заболели, нет горячей воды, нет туалета. Сколько мы будем здесь сидеть, не знает никто. Кто собирается нам компенсировать потерянное имущество? В лагерях не хватает для всех места. Женщины-мусульманки не могут находиться в одной палатке с посторонними мужчинами. А нам предлагают всем вместе заселяться. Этого не может быть.
Спасатели не могут самостоятельно справиться с таким масштабным бедствием. Не хватает спецтехники, инженеров, которые могут организовать спасательные работы. Турция согласилась принять международную помощь, вопреки недавним заявлениям властей страны о том, что такая помощь не потребуется. Анкара направила соответствующие запросы 30 странам, включая Израиль, с которым у нее острый дипломатический конфликт. Как сообщают СМИ, Турция обратилась в израильское посольство с просьбой прислать дома-фургоны для людей, которые остались без крова. В городе Ван удар стихии выдержали 10% зданий. Экономика региона практически парализована, закрыты банки, индустрия. Реальные предприятия. Елена Солнцева для Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах обсуждают устриц. Семейный обед главы Росмолодежи Василия Якименко в московском ресторане, где подают вкусную еду по 1200 рублей за тарелку, застала телеведущая Ксения Собчак. При себе у нее была камера и врожденный демократизм. Ксения попросила главу Росмолодежи об интервью для журнала GQ и ехидно поинтересовалась, зачем такое сибаритство, ведь все должно быть для партии, все должно быть для наших. Якименко ответил что-то невнятное, но за него высказалась в своем блоге пресс-секретарь движения Кристина Потупчик, которая сама-то обедает в столовой на Белорусской, но зато обладает недюжинным литературным даром.
Вчера самая хамовитая барышня российской тусовки Ксения Собчак попыталась сорвать семейный обед Василия Якименко в каком-то апперклассовом ресторане, где, очевидно, постоянно ошивается в поисках тех, кого можно заставить заплатить за ее обед, или тех, кому можно попробовать испоганить их собственный обед. Я только одного не понимаю. Если это место такое уж дорогое, как это комментировала Собчак, то почему тогда туда пускают таких дешевых проституток, как она? Так вот, Собчак набросилась на Якименко с камерой, начала заглядывать ему в тарелку и стыдить за выбор дорогого места, не забывая при этом оправдываться, что ей-то сюда можно. Ксюша даже выложила отснятый ролик в Твиттер, откуда его, на удивление, быстро подхватили СМИ. Правильно, это ведь горячая новость, практически эксклюзив. Оказывается, люди ходят в рестораны и едят в них.
К Кристина Потупчик слукавила. Понятно, что интерес российских блогеров к обеденным привычкам главы Росмолодежи вызван отнюдь не кулинарным интересом, а чисто политическим. Не так давно в интервью телеканалу «Дождь» пресс-секретарь нынешнего премьера Дмитрий Песков заявил, что в дорогих московских ресторанах, где вкусная еда стоит 1200 рублей за тарелку, обедают исключительно недовольные мудрой политикой нынешней власти. Удивление Собчак понять можно. Если недоволен даже Якименко, то куда же катится власть? Один из вариантов ее будущего описал блогер Иван Давыдов. Он реагирует на затеянный в столице процесс огораживания здания администрации президента. На закрытой территории окажется памятник 17-го столетия, церковь Троицы в Никитниках, негодует Архнадзор. Иван Давыдов не разделяет негодование.
Это ведь зависит от точки зрения. Сегодня, допустим, окруженная забором территория – это место, в которое трудно пробраться, а завтра – место, из которого непросто выбраться. И хорошо, что некоторых граждан собирают в огороженном месте. Может быть, через несколько лет граждане не только на церковь Троицы будут приходить любоваться, но еще и на рычащих хищников, отделенных от нормальной России непреодолимым забором. Те, кто посердобольней, станут швырять им за забор куски сырого мяса, а прочие просто наблюдать за драками и случками. В общем, надо бы еще и Думу забором обнести, мне кажется.
Полковник Каддафи, даже похороненный в секретном месте в пустыне, продолжает занимать англоязычную блогосферу. В блогах журнала Foreign Policy Дэвид Риф утверждает, что, узнав о гибели Каддафи, правительства западных стран не могли не вздохнуть с облегчением.
Каддафи просто-напросто слишком много знал. Помимо чистого бреда и необоснованных обвинений, мы услышали бы массу интересных вещей о его тесных связях с французским президентом Николя Саркози и британским премьером Тони Блэром, узнали бы много нового о его сотрудничестве с западными разведслужбами по вопросу о борьбе с терроризмом и с Европейским Союзом по вопросу об ограничении миграции с берегов Ливии. Услышали бы о предоставлении крупных контрактов западным нефтяным и строительным компаниям. Ему было бы что рассказать, потому что сотрудничество было широким.
В блогах The Monkey Cage профессор международных отношений Калифорнийского университета в Сан-Диего Барбара Уолтер объясняет, почему загнанный в угол полковник так и не попытался бежать из Ливии.
Как это ни удивительно, но ответ один – Международный уголовный суд. Раньше диктаторы с удовольствием рассматривали возможности миграции. Чем оставаться и продолжать борьбу, лучше провести остаток жизни в достатке и роскоши в таких прекрасных и спокойных местах, как Париж или Багамы. Все это ушло в прошлое, когда начался процесс ратификации Римского статута. Теперь диктатор может попытаться убедить Францию, Британию, Венесуэлу, Мексику или Испанию разрешить у них поселиться, но поскольку все они ратифицировали статут, переехать туда все равно, что добровольно передать себя в руки Международного суда. Каддафи мог попытаться найти убежище в странах, еще не ратифицировавших Римский статут, например, в США, на Кубе, в Зимбабве, Судане или Саудовской Аравии. Но эти страны либо не согласились бы его принять, например, США или Саудовская Аравия, либо не были бы способны его защитить. Сколько еще продержатся режимы Кастро или Мугабе? На сколько лет в этих странах мог рассчитывать Каддафи?
О будущем соратников Каддафи, сейчас находящихся в заключении в Ливии, рассуждает в правом блоге Lawfare юрист Роберт Чисни.
Держать их в заключении, не предъявляя обвинений, можно было только во время войны и сразу после, пока правительство не решит, кого будет преследовать за военные преступления, а кого отпустит. В теперешних обстоятельствах этот процесс может затянуться, но даже когда будет решено, кого следует судить, перед каким судом они предстанут, какую-то роль может сыграть Международный уголовный суд, но все случаи он разобрать не сможет. Перед ним предстанут лишь высокопоставленные чиновники, а основную массу процессов будут вести сами ливийцы. Но как? Все говорят, что существующие уголовные суды в Ливии абсолютно нефункциональны. Опять же встанет вопрос о профессиональной пригодности судей и адвокатов, слишком тесно связанных с прежним режимом. Эти вопросы еще долго будут оставаться головной болью для новых ливийских властей.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова присяжные вынесли обвинительный вердикт. На скамье подсудимых двое уроженцев Чечни – Ахмед Паша Айдаев и Бекхан Ибрагимов. В Москве сегодня вспоминают 130 жертв трагедии в театральном центре на Дубровке, произошедшей 9 лет назад. Германское бюро Amnesty International призвало российские власти освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, признанных узниками совести. В Брюсселе сегодня открываются саммиты стран Еврозоны и Европейского Союза. Глава Национального переходного совета Ливии Мустафа Абдель-Джалиль призвал НАТО продлить военную операцию в Ливии до конца года.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
России требуется Хельсинки-2.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валентин Гефтер о правилах ведения войны со злом.
В блогах Свободы.
Бывший ЗК Игорь Сутягин. Товарищу по несчастью посвящается.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Государство может сократить финансирование институтов модернизации российской экономики, одного из главных проектов действующего президента Дмитрия Медведева. Эксперты согласны, что одними лишь инновациями и нанотехнологиями проблемы ее роста решить не удастся. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российское правительство планирует заметно пересмотреть свое отношение к одному из наиболее приоритетных для нынешнего главы государства Дмитрия Медведева проекту модернизации национальной экономики. Как сообщает газета «Ведомости», в следующие три года будут сокращены бюджетные расходы на все институты, созданные для продвижения этой идеи. В частности, речь идет о президентской комиссии по модернизации и одобренных ею проектах, о государственной корпорации «Роснано», а также о фонде «Сколково». Впрочем, глава последнего Виктор Виксельберг эти утверждения журналистов уже опроверг.
Все это вранье. Нам обещана сумма 85 миллиардов на 4 года. Она подтверждена в бюджете. Общий объем проекта остается быть порядка 170 миллиардов рублей на ближайшие 3 года. Доля частных инвестиций растет, и объем притока средств в реализацию этого проекта тоже увеличивается.
Такое заявление Виктор Виксельберг сделал в среду в Москве на международном форуме «Роснанотех», основной темой которого стала дискуссия о задачах институтов развития и формировании спроса на инновационные разработки. О том, что такой продукт в России уже есть, на заседании говорил и глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, приведя в пример аккумуляторы для электромобилей.
Хорошо известно, что дискуссия об электротранспорте ведется уже многие годы. Хорошо известны проблемы электротранспорта. И хорошо известно специалистам, что базовая сегодня, самая главная точка преткновения – это аккумулятор. Совершенно ясно, что традиционные аккумуляторы, щелочные аккумуляторы не способны решить задачи, которые предъявляет электротранспорт. Литий-ион – это новое поколение. В ноябре этого года мы пускаем крупнейший в Евразии завод, который будет выпускать литий-ионные аккумуляторы нового поколения. Параллельно с пуском завода разрабатывалась и сама автомобильная техника.
Пример использования продукции «Роснано» в национальной автомобильной промышленности на форуме также представлен. Это «Лада Калина» с электроприводом за 1,5 миллиона рублей. В целом, как отметил вице-премьер правительства Сергей Иванов, объемы выпуска инновационной продукции в России будут расти. Однако, по его словам, главной проблемой этих проектов до сих пор остается спрос.
Только предприятия, созданные при участии «Роснано», до конца 2011 года произведут продукции более чем на 20 миллиардов рублей. Напомню, что согласно планам правительства Российской Федерации, к 2015 году объем производства нанопродукции предприятиями, в которые инвестирует «Роснано», должен составить не менее 300 миллиардов рублей, а суммарный объем производства нанопродукции в России должен приблизиться к 900 миллиардам. Рублей. Именно поэтому сегодня ключевым вопросом повестки дня становится востребованность инновационной продукции со стороны различных отраслей российской экономики.
С тем, что в стране сегодня существует недостаточная востребованность новых технологий и инновационных продуктов, согласен и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Причиной же этого он считает недостаточную активность правительства.
для инвестиций в высокотехнологичные проекты требуется прежде всего спрос на продукцию научную внутри страны. У нас сейчас такого спрос очень низкий, и это главная причина того, что у нас низка инновационная активность. Правительство у нас пытается активизировать предложение инноваций, ничего не делает для создания спроса на них.
Иначе говоря, увеличение спроса на инновационные разработки в России, по мнению экспертов, напрямую связано с общей инвестиционной привлекательностью национальной экономики и созданием в ней благоприятного делового климата. Отчасти это подтвердил и глава фонда Сколково Виктор Виксельберг.
Важно, когда мы говорим о спросной инновации, чтобы среда, в которой востребованы эти продукты, создавала и обеспечивала соответствующий комфорт частному предпринимателю, ученому и исследователю. Для того, чтобы он не стремился реализовывать эту свою идею где-нибудь за рубежом, в той же самой Силиконовой долине, а имел эти возможности у нас в стране.
Таким образом, сокращение бюджетных ассигнований на инновационные разработки в России пока представляется экспертам вполне логичным решением, говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
Проблема в том, что при проведении опросов, интервью с людьми из нормального, обычного российского бизнеса, вполне очевидным становится то, что для модернизации российской экономики в целом, то есть не отдельного конкретного кластера, важно немножко другое. Нормальная организация бизнес-процессов на сегодняшний день в реальности дает существенно большую отдачу, чем вложение в неокры и в приобретение новых технологий. Более того, вложение в неокры и в приобретение новых технологий не имеет смысла и, как правило, будут убыточны, если не поставлены нормальные бизнес-процессы.
Сам же Дмитрий Медведев, также выступивший на форуме «Роснанотех», фактически опроверг сведения журналистов газеты «Ведомости», заявив, наоборот, об увеличении финансирования проектов модернизации экономики.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». «Россия после выборов» – так называется одна из недавних публикаций на сайте аналитического центра Юрия Левады. Как представляют себе граждане жизнь в стране после 2012 года? Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос, в каком направлении будет развиваться политическая жизнь России после 2012 года, 38% россиян ответили – будет происходить развитие демократии. 9% опрошенных говорят о восстановлении прежних советских порядков, 15% – о становлении авторитаризма, диктатуры и 13% – о нарастании хаоса и анархии. Четверть респондентов затрудняются с ответом. Директор Левада-центра Лев Гудков о том, как представляют себе граждане жизнь после 2012 года.
Россияне полагают, что после выборов фактически ничего не изменится. Важных для их существования и повседневной жизни моментах. Потому что растет скептическое отношение к выборам. И большинство россиян от 70 до 75% по последним данным не верят в то, что и депутаты, и кандидаты в президенты будут выполнять то, что они обещали перед выборами. И скепсис в этом отношении только нарастает. В 2007 году сомневались 70%, в этом году 75%. Некоторое недоверие или осторожный скептицизм по отношению к выборам, он переносится и на будущее. Но поскольку мы все-таки существуем в информационно управляемом пространстве, в пространстве управляемой демократии, то люди испытывают сильнейший дефицит в информации о том, что будут делать политики, как они это реально будут осуществлять, вот некоторые намеченные пункты. Люди просто не знают. Поэтому усиливается и с каждым вот замером становится все больше и больше видна одна тенденция. Люди полагают, что ничего особенно существенного не изменится.
Относительное большинство, 38% опрошенных, полагают, что после выборов 2012 года в стране будет происходить развитие демократии. Можете ли вы предположить, что их заставляет
заставляет так думать.
Ну, как и в других случаях, люди, это скорее отражает их надежды. Слабое пожелание о том, чтобы политическая жизнь в России развивалась все-таки в направлении демократии. Но реально здесь никакого ясности нету, и преобладает разброс мнений, который говорит о том, что никакой определенности, никакой авторитетной точки зрения в представлениях россиян не сложилось.
Но, насколько я понимаю, ведь и сейчас очень многие считают Россию демократической страной.
Да, именно путинская политическая система считает, что это все-таки движение некоторой в сторону демократии. Это любопытная вещь. Чаще об этом говорят полярные группы, как самые молодые, так и самые пожилые россияне. Ну, пожилые, понятно, они сравнивают это с советским временем и все-таки отмечают значительное улучшение. Молодые же рассматривают вот все заявления нынешнего руководства страны как один к одному, то есть как принимает их за чистую монету. Они очень слабо включены в политику, их политика не интересует, и поэтому они удовлетворяются тем, что есть.
Тем не менее, в каких областях жизни люди более всего хотели бы перемен после президентских выборов?
Ну, это в тех областях, которые больше всего их заботят и которые они считают самыми главными проблемами. И это вот, собственно, и есть претензии, которые они предъявляют правительству. Это, прежде всего, продолжение экономических и политических реформ, соответственно, развитие экономики. Надеются на это 68%. Но, опять-таки, надеются с некоторой осторожностью. Полагают, что скорее будет происходить, чем определенно будет происходить. Баланс между надеждами и сомнением почти равен в таких областях, как укрепление, там, скажем, уважения прав человека и соблюдение норм частной жизни, отказ от вторжения государства в частную жизнь человека. Лучше всего обстоит дело в тех областях, которые далеки от повседневной жизни россиян, и которые россияне не могут так компетентно оценить. Это, прежде всего, область международных отношений, где россияне считают, что все будет улучшаться. И так хорошо, и будет улучшаться. Но это явный результат пропаганды и ограниченности информации.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Напомним, что исследования, о которых идет речь, центр провел по своей инициативе в октябре этого года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виктор Резунков, а в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» публицист Вадим Штепа и лидер петербургской организации русского общественного движения Андрей Кузнецов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Антон Золотых и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Произошло то, что должно было произойти.
Сорокин сквозь зубы признал, что они обязаны выполнить решение.
Петербургские оппозиционеры даже не пытались согласовать свою акцию.
Мы ждали почти 48 часов. Она была спасена почти через 48.
Насколько мне известно, сначала глава Совета Фетовы выпустил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».